Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2015 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года. «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. На календаре 2015-й. Теракты в Париже, битвы на востоке Украины, война в Сирии, убийство Бориса Немцова, углубление конфликта между Россией и Западом, репрессивный характер Кремля ужесточается, растет патриотическая истерия в средствах массовой информации. В Ростовской области продолжается судебный процесс над Надеждой Савченко, обвиняемой в соучастии в убийстве российских журналистов. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Кубой. Парад Победы на Красной площади без западных лидеров. Гибель российских самолетов над Синаем и Египтом. Европа перед лицом миграционного кризиса. Россия запускает собственную платежную систему «Мир». Нобелевская премия Светлане Алексеевич. 7 января в Париже совершено нападение исламистов на редакцию французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибли 12 человек. В знак солидарности на стихийные демонстрации в Париже вышли более 100 тысяч человек. В стране объявлен национальный траур. Из Парижа корреспондент радио «Свобода» Наталья Каневская.
Силы полиции и жандармерии вышли на след двух предполагаемых террористов – братьев Саида и шерифа Куаши. Их засекли в четверг днем на одной из автозаправок региона Пикардия на севере Франции. По свидетельствам очевидцев, двое вооруженных мужчин, похожих на подозреваемых, зашли в магазин на автозаправке, а затем уехали на сером Рено Клио в направлении Парижа. Позже брошенный ими автомобиль с поддельными номерными знаками был обнаружен полицией. Как сообщил телеканал «Франс 3», предполагаемые террористы находятся сейчас в жилом здании в городке Крипиан-Валуа в регионе Пикардия, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Парижа. На место стянуты крупные силы полиции и мобильной жандармерии. В рамках расследования теракта на данном этапе задержаны не менее 7 человек. Предполагаемый сообщник террористов, 18-летний Мурад Шурин Саида Куаши, сдался полиции в среду вечером. По данным следствия, именно он был за рулем черного «Ситроена», на котором террористы прибыли к зданию редакции «Шарли Эбдо» и на котором позже скрылись. Полиция опубликовала фото двух основных подозреваемых, братьев шерифа и Саида Куаши, 32 и 34 лет, французских граждан, уроженцев Парижа. Один из них, шериф Куаши, давно известный силам правопорядка джихадист. Еще в 2008 году он был осужден за активную роль в группировке, вербовавшей и направлявшей джихадистов на войну в Ирак. Сегодня ровно в полдень по всей Франции прошла минута молчания в знак скорби по жертвам теракта в Париже. В соборе Парижской Богоматери били в колокола. На главных площадях крупных городов Франции, несмотря на непогоду, молча стояли люди, держа в руках свечи и плакаты с надписью «Я Шарли». Во Франции сегодня объявлен национальный траур, и в течение 3 дней национальные флаги будут приспущены. В самом тяжелом за последние полвека теракте были убиты 12 человек. Журналисты популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и двое полицейских, охранявших редакцию. Террористы совершили свое нападение как раз тогда, когда в редакции журнала в 11-м округе Парижа, близ площади Республики, проходило еженедельное совещание редколлегии. Там присутствовали практически все ведущие сотрудники издания. Бернар Уильям Хольтроп, карикатурист «Шарли Эбдо» и «Либерасюм», не был на роковом совещании. И это, как он сам отмечает сегодня в беседе с журналистами, спасло ему жизнь.
Я находился в поезде и сначала, услышав первые сообщения о стрельбе, не поверил, что все это происходит на самом деле. Я потерял всех самых близких коллег и друзей. Да, я никогда не приезжал на эти редакционные совещания, не любил их. Возможно, это и спасло мне жизнь. Я карикатурист, художник. Помимо этого, я ничего не умею и, конечно, продолжу дело своей жизни.
В числе убитых в теракте главный редактор «Шарли Эбдо», журналист и карикатурист Стефан Шарбонье Шарб, художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынский и Бернар Верлак. Любительское фото, сделанное с крыши близлежащего здания, облетело весь мир, запечатлев момент, когда, выйдя из редакции, двое террористов хладнокровно добивают лежащего на земле раненого полицейского. Из 20 раненых в теракте четверо все еще находятся в тяжелом состоянии. Стефан Шарбонье, 47 лет, наряду с Филиппом Валем и Жаном Кабу, в 1992 году был одним из тех, кто возродил «Шарли Эбдо». Длительное время он вел в журнале рубрику «Шарб не любит людей». Его карикатуры публиковались многими французскими и зарубежными изданиями. В 2009 году, после ухода Филиппа Валя, Шарбонье возглавил редакцию «Шарли Эбдо». В 2012 году, после повторных угроз в свой адрес, когда в журнале во второй раз была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, Стефан Шарбонье вынужден был находиться под постоянной охраной полиции. В интервью того периода марокканскому изданию «Тель-Кель» Шарб так прокомментировал свою гражданскую позицию. «Это, возможно, прозвучит немного помпезно, но я предпочитаю умереть стоя, чем жить на коленях». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
«Радио Свобода», 70, 2015 год. 27 февраля на Большом Москворецком мосту у самого Кремля застрелен сопредседатель Республиканской партии России Борис Немцов. Программа «Итоги недели». Эфир 28 февраля. Ведущий Дмитрий Волчек.
Мы собирались говорить в этом часе о хрупкой надежде на мир на востоке Украины, новом аресте по болотному делу и подготовке к воскресному маршу российской оппозиции. Но в ночь на субботу в Москве случилась трагедия, которую уже сравнивают с поджогом Рейхстага и убийством Кирова. Прямо у стен Кремля неизвестные хладнокровно застрелили одного из самых известных российских политиков, непримиримого противника Владимира Путина. Убийство Бориса Немцова потрясло мир. Соболезнования его близким приносят лидеры государств. Мы призываем правительство России провести безотлагательные, объективные и прозрачные расследования обстоятельств смерти Немцова и гарантировать, что ответственные за это гнусное убийство предстанут перед судом. Немцов был несгибаемым патриотом своей страны, добивавшийся для граждан России свобод, на которые имеют право все люди, сказал президент Соединенных Штатов Барак Обама. Убийство Немцова – одна из самых страшных вещей, которые произошли в России на моей памяти за очень долгое время, сказал Майкл Макфол, бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета. Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается во тьму террора против собственного народа, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. Борис погиб потому, что Путин создал в стране атмосферу безнаказанности, которая санкционирует постоянные нападки и преследование людей за их убеждения, в том числе со стороны власти. И виновных в этом беззаконии к ответу не привлекают, считает Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил Сената США. Голос Бориса Немцова часто звучал на волнах Радио Свобода. В последний раз политик был гостем нашей московской студии 2 февраля, тогда обсуждался марш оппозиции, запланированный на 1 марта. Вот что говорил Борис Немцов.
Путин завел страну в тупик. Путин несет 100% ответственность за то, что сейчас происходит. Путин – это кризис и война. Я абсолютно убежден, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться. У меня нет никаких иллюзий. И для меня абсолютные слова синонимы – Путин, кризис, война.
Говорит Леонид Мартынюк, автор двух докладов о коррупции в России, подготовленных с Борисом Немцовым. С 2009 года они вместе делали видеопроект «Ложь путинского режима».
Для меня меня сегодня окончательно умерла Россия 90-х, начало нулевых, когда были надежды, вообще шансы на то, что Россия сможет быть демократической страной. Я до конца думал, что, может быть, есть шанс, что в России будет президент Борис Немцов, и я смогу в такой стране жить. Для меня это убито сегодня. Мы с ним общались в сентябре в Подмосковье на тему того, стоит ли мне уезжать из России. Он сказал, что он мне поможет уехать, что я мог бы и остаться, но он не против того, что уезжаю, я с ним советовался. Он согласился, что могут быть разные провокации, что я не смогу, находясь в России, делать видео острые, какие я делал раньше. Вот провокация против меня была в 23 августа, через 2 недели после выхода нашего с Борисом Немцовым видео под названием «Тоже был Боинг над Донбассом». И я понимал, что я уже не смогу такой ролик сделать, находясь на территории России. А он вот остался и собирался делать сейчас доклад о присутствии российских войск на Донбассе, о том, как Путин убивает украинцев на Донбассе. И, видимо, Путину это не понравилось. Я не сомневаюсь ни капли, у меня нет ни 1% сомнения в том, что заказчик, либо человек, который намекнул кому-то, там из своих подельников, что это Путин именно заказчик, или он намекнул, что вот хорошо бы избавиться от такой проблемы. У меня даже я вот подумал о том, что время какое выбрано, конец пятницы. Там же в Кремле сидят, они очень всегда просчитывают вот эти пиар-моменты. Вечер пятницы, это значит, что все новости уже закончены, следующие будут только в субботу-воскресенье, когда мало новостных выпусков. А в понедельник это будет уже не новость, там будет что-то уже другое, что там Путин посетил какую-то свиноферму, вот это уже будет первая новость, или он там, Порошенко что-то выдвинул, очередной ультиматум. И я думаю, что они размышляли, как им избавиться от Бориса Немцова, посадить или убить. Но я думаю, они посчитали так, что посадка Ходорковского, это была ошибка, потому что человек 10 лет находился в тюрьме, но он продолжал оставаться в информационном пространстве. Он мог писать статьи, мог давать интервью, так или иначе вышел. А он оставался символом демократического будущего, возможного России. И Немцов мог стать таким же символом. И они решили, что проще один раз убить и все. А потом объяснить, что там это заказал кто-то из оппозиционеров, как они убийство Литвиненко, которое, как лондонские следователи утверждают, было сделано это убийство Литвиненко по заказу органов российской власти. Ну, то есть все следы ведут к Путину. Так и в этом случае они тоже будут утверждать, что это кто-то из оппозиции, какие-то внутренние разборки или еще какую-нибудь ерунду придумают. Но это будет понятно вот по новостям, что там какой приказ из Кремля пошел, как это освещать. Когда мы обсуждали тему тюремного заключения, посадок возможных, он говорил так, что он до конца из России уезжать не будет, но он чего опасался? Это что если, допустим, долгий срок посадки, то для него, человека немолодого, это уже практически на всю жизнь, он так сказал. Для меня там на 10 лет или на 15, это уже на всю жизнь. Это там, если тебе 35-40 лет, то ты еще можешь выйти, и у тебя будет еще возраст достаточно для ведения активной деятельности, профессиональной. То для пожилого человека это уже все, конец жизни. Вот это он опасался. Я так понял, что если бы он узнал от кого-то, он мог бы задуматься об эмиграции. Так я так понимал, он не хотел уезжать. Но дело в том, что вот представьте, кто такой Борис Немцов? Борис Немцов в 97-м году был первым вице-премьером, которому приходил подчиненный, такой невзрачный человечек по фамилии Путин, которому там доклады какие-то делал периодически. И тут этот Путин при помощи Березовского, Татьяны Дьяченко, Валентина Юмашева становится президентом. Ну, для него это просто какой-то серый бюрократ, который как-то случайно оказался на посту, которому он абсолютно не соответствует. Поэтому Борис Немцов не понимал, почему он должен уезжать из России. Ну, какая-то невзрачная личность, захватила власть. Да, мы ее должны сковырнуть, и режим должен быть изменен, должны быть выборы, сменяемость. Он не понимал, почему он должен уезжать из России. Дело в том, что Борис Немцов, он был уникальный политик, он мог находить общий язык как с олигархом, с профессором высокоинтеллектуальным, так и с самым простым человеком, может, даже с бомжом он бы мог бы говорить на равных. Он мог находить те слова, которые доходили до сердца. И поэтому он был просто рожден быть публичным политиком. В отличие, от Медведева, в котором всегда было видно, что он не на своем месте. Или Путин. Он тоже не на своем месте, он никогда не участвовал в дебатах, например. Борис Немцов же во всех своих проявлениях, когда он был депутатом, когда он был губернатором, когда он создавал солидарность или РП Парнас, он всегда был на своем месте. Это было его как раз занятие, для которого он родился. Но, к сожалению, он родился не в ту эпоху.
Говорил Леонид Мартынюк. Следственный комитет предъявил обвинение 5 уроженцам Кавказа – Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дудаеву, Хамзату Бахаеву и Тимерлану Эскерханову. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, погиб при задержании. Дадаев признал свою вину и заявил, что Немцов был убит за критику ислама. Через 2,5 года, в июле 17 года, всех пятерых признают виновными в подготовке и осуществлении убийства. Заказчика установить не удастся. Радио «Свобода» – главные темы 2015 года. 30 сентября авиационная группа ВВС России и Сирии нанесла удары по силам противников президента Башара Асада. Конфликт растянется на несколько лет и приведет к политическому и гуманитарному кризису. Политик и журналист Константин Боровой об интересах России в Сирии. Беседа Андрея Шарова.
Путин, введя войска в Сирию, по существу вызывает Соединенные Штаты на переговоры, на которых можно было бы обменять позицию России на позицию Соединенных Штатов по Украине. Но, как говорил один литературный герой, торг невозможен. Всем понятно, что в интересах Путина создание ситуации для проведения такой международной конференции по типу «Ялта-2». С разделением мира на сферы влияния. Ну, президент Обама уже говорил об этом, что региональный лидер, экономика страны которого чуть больше экономики Испании, Путин вряд ли может претендовать на роль Иосифа Сталина периода переговоров в Ялте. И современная политика, современные принципы политики не позволяют лидерам государств делить мир на сферы влияния. Это было бы и преступно, и безответственно. По предыдущим шагам Путина ясно, что ситуация в Сирии будет развиваться. Агрессивная политика Кремля будет продолжена. Путин ищет конфликтов. Агрессивные действия российской армии в Сирии, попытка защитить незащищаемые уже позиции Башара Асада, причем не в его столкновениях с ИГИЛ, как утверждает Путин, а в его столкновениях с коалицией, с сирийской оппозицией, все это, конечно, будет развиваться, к сожалению. Следствием этого будет развитие ситуации в Украине. Путин управляет сегодня политикой отношений с Западом, с Украиной с помощью военных инструментов, с помощью инструментов войны в Украине и в Сирии.
Константин Боровой. Как Путин начинает войны? Этой теме была посвящена беседа Андрея Шарова с живущим в Бостоне историком Юрием Фельштинским. Запись 29 ноября 2015 года.
Одна точка у нас действительно очень четкая. Это март 2014 года. Мы видим расширение конфликта. Сначала это был Крым, затем это была Восточная Украина. Нагнетение ситуации в отношении Прибалтики, Польши и даже скандинавских стран. Наращивание вооружений в Калининградском регионе и так далее. То есть Россия шла на открытый конфликт с Европой, с Америкой, с НАТО, не закончив и не свернув военную кампанию в Украине, потому что все, что, собственно, мы видим, это некоторое замораживание конфликта. То, что вмешательство России в сирийскую войну, независимо, кстати, от того, справедливо это или несправедливо, правильно или неправильно, ведет к потенциальному обострению ситуации, очевидно, я думаю, любому человеку. Начальной, самой первой трагической жертвой стал гражданский российский самолет, стали свидетелями обострение ситуации из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета. Но совершенно понятно, что конфликт этот будет расширяться и что жертвы будут. Никаких других вариантов тут, если честно, нет. Интересы России и НАТО, интересы России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не совпадают. Поэтому предположить, что Россия вместе с НАТО будет что-либо делать на Ближнем Востоке, я думаю, утопия. Я думаю, что этого никогда не произойдет. Россия ищет конфликтов. Поэтому Россия, безусловно, берет сегодня курс на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в глупой, между нами говоря, и примитивной надежде, что это приведет, с одной стороны, к росту цен на нефть, от экспорта, который зависит бюджет России, а с другой стороны предоставит России возможность наконец-то на паритетных началах вести переговоры с НАТО. Иными словами, Путин сам разжигает конфликты для того, чтобы потом предложить себя в качестве равноправного партнера на переговорах по урегулированию этих конфликтов. Путин не может быть, к сожалению, для Путина равноправным партнером на переговорах с НАТО, потому что любому здравомыслящему человеку ясно, даже если это по дипломатическим соображениям не произносится вслух, что Путин поджигатель войны и что все эти конфликты создает сам Путин.
Заострю еще больше содержание нашего разговора. Вы употребили оборот «начинающаяся война». Какая это война? Между кем и кем? Между Россией и всем миром, между Россией и НАТО. Мы имеем сейчас две локальных войны в Сирии и на Украине. Какова конфигурация нового конфликта? Какой она вам представляется?
Путин как маленький ребенок. Он проверяет предел терпения родителей. В данном случае мирового общественного мнения и цивилизованного мира. Сначала это была Грузия в 2008 году, и вроде бы получилось. Потом это был Крым в марте 2014. Потом Восточная Украина. Ну, в Восточной Украине не получилось то, что планировалось изначально, да, захлебнулся проект Новороссии, захлебнулась идея прокладывания сухопутного коридора к Приднестровью, тестировались границы НАТО, прибалтийских государств, скандинавские морские границы. Да, вроде бы тоже нормально, никто никого не сбивал, да, не сбивались российские самолеты, не топились российские подводные лодки. А можно двигаться дальше. Вот дальше расширение это пошло не в направлении Восточной Украины, как я считал, если честно, и даже не в направлении Белоруссии, а достаточно неожиданно, повторяю, это расширение вдруг пошло в направлении Ближнего Востока. Конечно, то, чем занимается Путин, начиная с грузинской кампании 2008 года, это откровенная провокация в отношении НАТО.
У вас есть объяснение вот какой-то такой короткой одной причиной? В чем заключается корень этой безответственной политики? Почему Путин так себя ведет?
Конечно, есть ответ. Это продолжение старой советской политики. Просто до 1991 года КГБ функционировало под политическим руководством Компартии. После 1999-2000 года, когда во главе российского правительства, а затем уже президентом России, стал Путин как представитель ФСБ. ФСБ, который является преемником КГБ, наконец-то получила возможность проводить свою политику без политического контроля, в том числе и Компартии. Поэтому мы являемся сегодня свидетелями продолжения старой ГБшной политики. Просто сегодня над бывшим КГБ, нынешним ФСБ, нет даже контроля Политбюро. Это достаточно опасная ситуация. Согласитесь, даже от советского правительства мы никогда не слышали открытых угроз в отношении Европы применить ядерное оружие. Каковы мы неоднократно в разных вариантах слышим, начиная с марта 2014 года, из уст представителей российского правительства. Во главе Российской Федерации сегодня стоит Федеральная служба безопасности, бывший КГБ, и эти люди, к сожалению, преследуют свои собственные цели. Эти цели далеки от мирных намерений. Мир – последнее, что этих людей беспокоит.
Историк Юрий Фельштинский. На волнах радио «Свобода» программа 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Прошедшее десятилетие в программах нашей станции. На нашем календаре год 2015. Основные события года.
12 января в Армении, в городе Гюмри, солдат 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, самовольно покинувший расположение части, убил семью Аветисян. Всего 7 человек, включая 2-летнего ребенка и 6-месячного младенца. Пермяков был в тот же день задержан при попытке пересечения армяно-турецкой границы. 30 января. Пожар в Москве в здании ИНИОН Академии наук. Огнем уничтожено более 5 миллионов книг. 12 февраля. В разгар боев за Дебальцево в Минске нормандская четверка подписала новое соглашение о мирном урегулировании на юго-востоке Украины. 11 марта. Пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани. Погибли 19 человек, пострадали более 70. 9 мая. Парад Победы в Москве по случаю 70-летия окончания войны. В знак протеста против аннексии Крыма и действий России на востоке Украины от участия в параде отказались лидеры западных стран. На День Победы в Москву приехали лидер Китая Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, генсек ООН Пан Ги Мун и некоторые другие руководители. 26 мая в больницу с внезапным тяжелым отравлением в критическом состоянии попал один из соратников Бориса Немцова, член руководства партии «Парнас» Владимир Карамурза-младший. В конце года он потребовал возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство. 1 июля восстановлены дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Кубой. В Вашингтоне и Гаване открылись посольства. На следующий год президент Обама съездил на Кубу. Это был первый визит действующего лидера США на остров за 90 лет. В 2015 году в список иностранных агентов Министерства юстиции попал Комитет против пыток, фонд «Династия» академика Дмитрия Зимина, финансировавший науку, молодых ученых и образовательные проекты, а также фонд «Либеральная миссия» во главе с экономистом Евгением Ясиным. Всего в 2015 году в реестр иностранных агентов включены 78 организаций. Преследованиям подверглись и международные организации, нежелательными объявлены фонд Сороса, Институт «Открытое общество», Freedom House, Всемирный конгресс украинцев, Американский национальный фонд в поддержку демократии. 24 октября турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Турция утверждает, что Су-24 нарушил ее границы. Москва обвинила Анкару в поддержке терроризма и так называемого исламского государства. 31 октября в Синайской пустыне упал аэробус российской компании «Когалым-Авиа». Погибли 224 человека, в том числе 25 детей. Египет и Россия долго не признавали, что катастрофа была следствием теракта. Затем Россия согласилась, что на борту был взрыв. МИД и Ростуризм рекомендовали не летать в Египет. Россияне лишились самых доступных курортов египетских и турецких. В декабре 2015 года корпорация Илона Маска SpaceX впервые в истории осуществила управляемое приземление ракеты-носителя Falcon 9. Отныне ее нижнюю ступень можно сохранить для последующих полетов. Событие стало революцией в космической отрасли. В течение 2015 года задержаны два губернатора и их подчиненные – Александр Хорошавин, Сахалин, и Вячеслав Гайзер, Куми. Их обвинили в организации преступных сообществ, хищении государственных средств и активов, многомиллионных взятках. 20 августа с поста главы РЖД уволен близкий президенту Путину Владимир Якунин. Двумя годами ранее ФБК Алексея Навального обвинил Якунина в обладании дворцами с шубохранилищами. Среди громких дел 2015 года расследование в отношении сыновей и подчиненного генерального прокурора Юрия Чайки, обнародованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В расследовании говорится о связях прокуроров, прокурорских детей и жен с бандитами. В своем ответе Юрий Чайка заявил, что все обвинения – заказ враждебных России и Генпрокуратуре сил. В ноябре водители-дальнобойщики начали акции против разработанной системы «Платон», взимающей с них плату за проезд. Оппозиционеры обнаружили, что «Платон» принадлежит сыну Аркадия Ротенберга, которого считают другом Путина. Путин в конце года выступил в защиту «Платона». Дальнобойщики подчеркивали, что их протест не политический. 7 декабря Басманный районный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии активиста Ильдара Дадина. Впервые в России человека отправили в тюрьму за участие в несанкционированных ненасильственных публичных акциях. Дадина осудили по статье 212.1, которую внесли в уголовный кодекс летом 2014 года. Прежде демонстрации, шествия и пикетирования наказывались только в административном порядке. В 2015 году в России судили граждан Украины, захваченных в результате аннексии Крыма и войны в Донбассе, кинорежиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко, украинского офицера Надежду Савченко. 15 декабря президент Путин подписал закон, который дает право Конституционному суду признавать решения международных судов, например, Европейского суда по правам человека или Гаагского третейского суда, неисполнимыми или исполнимыми лишь частично. Среди других событий года Папа Франциск от имени Католической Церкви попросил прощения за казни еретиков на протяжении христианской истории. Россия покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы. Высшие чиновники ФИФА Йозеп Блаттер и Мишель Платини отстранены от управленческой деятельности на 8 лет. Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов на границе. Православные активисты разгромили выставку скульптур в Манеже. Казаки в Петербурге уничтожили барельеф с изображением Мефистофеля. Никита Михалков и Андрей Кончаловский просят у государства 1 000 000 000 рублей на создание российского аналога «Макдоналдса». Фильм режиссера Звягинцева «Левиафан» получил американскую премию «Золотой глобус». Первый канал отказался от прямой трансляции присуждения «Оскара». Министр культуры Мединский заявил, что «Оскар» не является единицей измерения таланта мастеров кино. Журналистка и блогер Маша Слоним уезжает из России в Англию. Это ее вторая эмиграция из страны. В конце года 7 российских банков выпустили первые платежные карты «МИР». Все бюджетные выплаты, зарплаты, стипендии, пенсии и пособия должны выплачиваться исключительно на эту карту. Курс рубля к доллару упал в 2015 году более чем на 20%. Инфляция к концу года составила 12%. Рейтинг Путина превысил 80%. В 2015 году скончались балерина Майя Плисецкая, оперная певица Елена Образцова, режиссер Эльдар Рязанов, певец Демис Руссос, писатели Гюнтер Грасс, Аркадий Арканов, Борис Носик, Валентин Распутин, Роберт Стоун, поэт и историограф самиздата Константин Кузьминский, чешский писатель и журналист Людвиг Вацулик, гитарист и певец Биби Кинг, джазовый саксофонист Фил Вудс, британский историк Роберт Конквест, экономист, востоковед, государственный деятель, руководитель российской разведки Евгений Примаков, математик, публицист, участник правозащитного движения Леонид Плющ, диссидент, участник демонстрации на Красной площади Владимир Дремлюга, филолог, директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, внучка Корнея Чуковского Елена Цезаревна, экстрасенс Джуна, бывший министр по делам печати Михаил Лесин, журналистка, сотрудница Радио Свобода Фатима Салказанова.
Радио «Свобода» 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2015 год. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Она уже не первый год была в списке наиболее вероятных претендентов на награду. Ее романы «Цинковые мальчики» и «У войны не женское лицо» вызывали много споров и до самых последних лет не могли появиться в полном виде, подвергаясь разнообразной цензурной правке. За несколько месяцев до Нобеля беседу с Алексеевич записал Андрей Шарый.
Вы говорили, что воспринимали традицию Олеся Адамовича в работе над своей военной прозой. Как вы оцениваете, в частности, белорусскую советскую литературу о войне? Вы упомянули имя Василия Быкова, Олеся Адамович и вообще советскую военную литературу. Почему не написано великого романа о Великой войне, как вы считаете?
Мы все-таки были ограничены идеей своего времени. Сталин все-таки мощным колпаком лег на наше сознание, и, как выясняется, он до сих пор этот колпак еще прижимает. И новые поколения, и властители, и народного сознания до сих пор еще, как мы видим, опять новое возрождение Сталина начинается. И, конечно, наше представление о мире, оно было сужено очень. Мир делился на жертв и палачей. А мир более сложный, если даже посмотреть то, что творится сегодня на Украине, в которую я недавно приехала. Там половина людей – это заложники, люди, которые оказались в ситуации оккупации. Я видела глаза этих беженцев совершенно растерянные, мир для них пошатнулся. Там целое поколение советских старых людей, оно от инфарктов, инсультов сегодня умирает, их мир тоже пошатнулся абсолютно. То есть мы были все-таки парализованы вот этой идеей, даже лучшие, самые талантливые люди. Мы, как это говорил Гаршин или кто-то, для нас война – беда, а война – это безумие. Я уже относилась к поколению, которому удалось вырваться, и для нас, конечно, это очень большое количество экзистенциальных вопросов абсолютно. Как человек остается один на один с мыслью, что он может убить другого человека? В чем справедливость войны, какая ее относительность этой справедливости. Как один из моих героев мне сказал, я написал завещание, что когда умру, занести мои медали, не хоронить со мной, как это делают мои однополчане, а отнести в церковь, все равно я убивал. Это другая экзистенциальный уже уровень понимания. Но, к сожалению, культура рефлексии экзистенциальной, она в нашей культуре абсолютно отсутствует. Это касается и лагерной темы, и сталинской темы, и войны в том числе, и особенно партизанской войны, которая очень сложная, и, в общем-то, честная книга о ней не написана. А великий роман, он возможен только, когда в основе лежат вечные вопросы, экзистенциальные вопросы природы человеческой, взаимоотношения с этим огромным космосом, когда ставятся какие вопросы не о том, кто такой Сталин, а вопрос стоит, а что такое человек? Эти вопросы были для нас закрыты, они слишком были приближены к конкретному времени. Я смотрю на мировую литературу, они были ближе к этим вопросам, они были свободнее. Может быть, поэтому молодежь читает Ремарка, а не читает Бондарева.
Светлана Алексеевич. Запись 5 мая 2015 года. В ночь с 9 на 10 ноября художник-акционист Петр Павленский облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке. Через 30 секунд его задержали и предъявили обвинение в хулиганстве. Эту акцию Павленский назвал «угроза». В социальных сетях встречалась оценка «это лучшее произведение русской культуры последнего времени». Московская художница Лена Хейдис создала серию портретов Павленского. 13 ноября Андрей Шары записал беседу с Леной Хейдис.
Все акции Павленского, они символичные. Когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Не только это касается, например, репрессивной системы, которая сложилась в России, как в полицейском государстве, но эти мысли идут дальше. То есть, вот, например, акция «Туша», где он завернут в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, о том, что человек современный, он не свободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но любого государства. Вот на мой так взгляд, я так ее понимаю, эту акцию, она очень сильная. В настоящий момент это один из самых больших, ярких и интересных художников России, акционистов. Я этого не знала раньше. Я прочитала, что он учился в художественно-промышленной академии, изучал монументальную живопись. И удивительное совпадение. Он сам является объектом такой монументальной живописи. Он сам монументален, как образ.
Есть один портрет, где Павленский похож на крестоносца такого в огне. Это мне так кажется, или вы вкладывали какой-то такой даже религиозный смысл в его поступки?
В 1912 году, когда я голодала за Пусси Райт, поддержку Пусси Райт, одновременно Петр сделал первую свою акцию, «Шов» она называлась, когда он зашил себе нитками рот. Мне тогда, кстати, вот эта акция не совсем показалась интересной, потому что он соотносил смысл ее с священным писанием, с Библией. И вот, на мой взгляд, всякое со священными текстами любой конфессии, без разницы, Коран, Библия, Талмуд, что угодно, любое произведение искусства делает ее локальным. А, на мой взгляд, у искусства более мощный заряд, чем у религии. То есть если искусство пробивается к подсознанию, к сознанию своими образами, каким-то таким архетипическим символом, то оно сильнее, чем религия по своему воздействию, и Павленскому это удается. Нет, вот этот крест, который кажется на заднем плане, он на самом деле случайен. То есть он на самом деле не крестоносец, на мой взгляд, ну потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.
Но с другой стороны, Павленский, как кажется, вот в последней своей акции прямо апеллирует к святым текстам, потому что горящие двери ФСБ параллель с горящими вратами ада.
Очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный. В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки были замучены и убиты много людей достойных в том числе. И вот он эти врата ада сжигает. То есть он показывает этой акции тем самым, что путь освобожден. То есть свобода, вот она. Убрали мы ад, убрали эти врата ада, и теперь вы свободны. Вот, на мой взгляд, что он этой акции говорит.
В одном вашем рисунке есть надпись на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.
Да, это стихотворение Ницше. Потому что Павленский – это тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем и жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, и сам его несет, и сам его исполняет. Это удивительно совершенно. И это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности.
Художница Лена Хейдис. В 2015 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Мост шпионов» об одном из самых ярких и напряженных эпизодов «Холодной войны». Владимир Абаринов представляет картину и беседует с консультантом фильма, сыном одного из главных героев, Пауэрсом-младшим.
На первый взгляд удивительно, что Голливуд до сих пор не снял фильм на этот сюжет. О полковнике Вилли Фишере, который при аресте назвался Рудольфом Абелем, об инциденте с американским разведывательным самолетом Ю-2 и о первом в истории холодной войны обмене шпионами написаны книги, но экранизация появилась только теперь. Все дело в том, что было непонятно, кого делать положительным героем этой исторической драмы. Абель был врагом, но и к захваченному в плен пилоту Ю-2 Фрэнсису Гэри Пауэрсу отношение в Америке было неоднозначным. Стивен Спилберг с присущим ему чутьем нашел ответ на этот вопрос. Он сделал героем своего фильма нью-йоркского адвоката Джеймса Донована, который защищал в суде Абеля, а затем сумел договориться об обмене. премьера картины «Мост шпионов» стала большим праздником для сына Гэри Пауэрса, Фрэнсиса Гэри Пауэрса-младшего. Я познакомился с ним лет 12 назад в Вашингтоне на конференции в Национальном архиве США, посвященной истории Холодной войны. К 50-летию инцидента с U2 мы с ним сделали серию программ для «Радио Свобода». Теперь я позвонил ему, чтобы поздравить с выходом на экраны фильма. И я, и вся семья Пауэрсов считаем для себя честью, что Стивен Спилберг решил сделать фильм на этот сюжет. Было бы совсем здорово сказать, что на эту мысль его натолкнул я, но это не так. Оказывается, отец Стивена Спилберга находился в Москве в 1960 году. Это была деловая поездка в качестве представителя компании General Electric. Он стал свидетелем инцидента со сбитым самолетом U2, ходил смотреть на его обломки, выставленные в парке Горького, вступил там в конфликт со службой безопасности и сохранил очень яркие воспоминания обо всей этой истории и окружавшей ее атмосфере в Москве. Он рассказал ее Стивену Спилбергу, когда тот был еще ребенком. Так что Спилберг получил свидетельство об этом событии и о моем отце из первых рук еще в раннем возрасте. И когда братья Коэны прислали ему на отзыв свой сценарий, Стивен Спилберг сразу ухватился за эту возможность снять картину на сюжет, с которым он уже был знаком и который стал частью его фамильного предания. Вы сами принимали какое-нибудь участие в этой работе? Да, я был техническим консультантом фильма. И еще я появляюсь в массовке среди пилотов, которых отобрали для разведывательных полетов на U2 и которые проходят инструктаж на авиабазе в Пешаваре, Пакистан. Значит, вы считаете себя членом команды, работавшей над фильмом? Да, я был членом команды, беседовал с продюсерами, говорил с господином Спилбергом, с актером Остином Стоуэллом, который играет моего отца. Я предоставил фотографии, использованные в фильме, передал аудиозаписи, на которых отец сам рассказывает о случившемся, и отвечал на множество вопросов в течение нескольких последних месяцев. Насколько фильм близок к реальной истории?
The movie accurately portrays the climate in America in the 1950s and 1960s.
В картине очень точно передана атмосфера в Америке 50-х-60-х годов. Настроение, с какими некоторые американцы воспринимали моего отца, Рудольфа Абеля и Джеймса Донована. Сюжет фильма сконцентрирован на фигуре Донована. Это герой ленты, а мой отец и полковник Абель – роли второго плана. Конечно, в деталях фильм точен не на 100%. В игровой голливудской картине всегда есть пространство для легкой драматизации и художественной свободы. Но в целом мы считаем фильм верно уловил политический климат Америки того времени. В конечном счете он помогает восстановить истину в отношении моего отца, который действовал так, как подобало действовать в тот период. Когда Джеймс Донован взялся защищать Абеля, он столкнулся с непониманием, нападками. В окна его дома полетели камни. В картине Спилберга даже собственная семья не понимает его. Как ты можешь защищать шпиона, укравшего наши атомные секреты? А Донован терпеливо объясняет, что такая у него работа, и что иностранному шпиону или террористу должен быть гарантирован честный процесс, как любому другому подсудимому. В этом суть Америки, основа ее веры в закон и справедливость. Даже Абель не в силах понять своего адвоката. «Разве вам не интересно, шпион я или нет?» – спрашивает он Донована и получает ответ. «Нет, пусть они доказывают, а мы посмотрим, как у них это получится». Но что имеет в виду Гэри-младший, когда говорит о необходимости восстановить истину в отношении его отца? Дело в том, что родина встретила Пауэрса подозрением в предательстве. Его обвиняли в дезертирстве, в том, что он посадил самолет в полной исправности, что не уничтожил его, что не выполнил приказ покончить жизнь самоубийством, что разгласил военные секреты. «Гэри, вы рассказывали мне, что возвращение домой было непростым для вашего отца, что потребовалось много времени и сил, чтобы доказать, что он был не предателем, а героем. Что вы чувствуете сейчас? Миссия выполнена?»
Я
Я считаю, что мои усилия, направленные на то, чтобы восстановить доброе имя моего отца, усилия, продолжавшиеся много лет, увенчались успехом тогда, когда командование военно-воздушных сил посмертно наградило отца серебряной звездой. Это произошло в июне 2012 года. Фильм «Мост шпионов» для меня, в сущности, вишенка на торте. Я горжусь и польщен тем, что Стивен Спилберг заинтересовался этим сюжетом и сделал из него первоклассную картину. Благодаря этой картине память о моем отце не исчезнет. Будущие поколения благодаря этой картине научатся понимать ту эпоху. Ну и мне она поможет с моим музеем холодной войны, который я открыл в 96-м году, чтобы воздать должное ветеранам, сохранить историческую память и просветить молодое поколение.
О фильме «Мост шпионов» рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2015. Культурные итоги года в своей программе «Американский час» подводит Александр Гинес.
В специальном новогоднем выпуске «Диалога на Бродвее» мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2015 года. Соломон, как всегда, в конце года мы выбираем человека года. На ком мы остановимся сегодня?
Мы решили сделать человеком года Вуди Аллена, которому исполнилось 80 лет, и который для нас, я думаю, с вами, Саша, представляет собой лучшее, что есть в современной американской культуре. Разве не так?
Я бы сказал, что для нас это идеальный нью-йоркец. В общем, он для всех, конечно, олицетворяет Нью-Йорк.
Но мы ведь с вами жители Нью-Йорка, правда? Вот для нас идеальной такой фигурой является делать жизнь с кого?
Это не так просто и, кроме всего прочего, не очень приятно, потому что... Только подумайте, чем заслужил Вуди Аллен свою славу? Тем, что он изобразил себя. Он изобразил невротика. И ведь это правда. Дело в том, что Вуди Аллен обладает гигантским набором всяких неврозов. Я не могу перечислить названия этих неврозов, потому что они очень сложные слова. Но я знаю, что он боится пауков, собак, смерти, что, конечно, мы уже
не видели. Ну а что, мы все боимся. Я боюсь всего вами перечисленными. Только вчера с ужасом обнаружил в углу своей ванной маленького паучка и с большим ужасом его убил.
Ну вот видите, а он вам нес письмо, как говорит русская примета. Вуди Аллен, на мой взгляд, поразителен тем, что он совершенно не похож на американца. Что бы вы ни говорили, ничего американского в нем нет, кроме того, что американцем может быть любой. Это уж другая история. Но вообще, все в нем не американское. Начать с его любимых идолов. И главные люди для него в жизни – это Бергман, Феллини и Чехов. Не американский набор, правда? С другой стороны, он и среди своих кумиров называл Кола Поттера и Груша Маркса. Так что есть и американская черта. И при этом Вуди Аллен один из самых успешных кинематографистов вообще в истории Америки. 16 раз его номинировали за сценарий на Оскар. Интересно, что в его фильмах 5 актрис получили Оскар за лучшую женскую роль. Это вообще характерно, потому что женщины Вуди Аллена всегда лучше играют, чем мужчины. Однажды он сказал, что он вообще олицетворяет себя именно с женским персонажем, а не с мужским. Но для меня Вуди Аллен в первую очередь не актер, а писатель. Все, кто знает его фильмы, поражаются именно богатству драматургических способностей и умений Вуди Аллена. Причем они в самых разных областях, в самых разных жанрах проявляются. И вот совсем недавно он получил Оскар за сценарий для «Полуночи в Париже». Это очень оригинальный сценарий. Что для вас Вуди Аллен?
Для меня Вуди Аллен, как вы совершенно справедливо заметили, это вот идеальный нью-йоркец в том смысле, что это тот нью-йоркец, которым бы я хотел бы быть. Но уже, к сожалению, не стану. Но восхищение мое всегда вызывало именно этот тип. И восхищение во мне вызывало также умение Вуди Аллена одновременно быть таким типом в своей жизни, воплощать этот тип в своем творчестве и относиться к этому своему типу иронически. Вот это фантастическое умение. Ну, я не знаю, первое имя, которое приходит на ум, Солженицын. Предположим. Вот он создает какой-то образ. Ложеницын, предположим, в его творчестве. Ну, вот вы можете себе представить, чтобы кто-то начал бы смеяться бы над Ложеницыным?
Солженицын не подходит для персонажа, потому что Солженицын напрочь лишен юмора. Что, надо сказать, не фатально для писателя. Я считаю, что Льва Толстого, например, не было совсем юмора. Это часть его гения, но это никак не отменяет.
Ну, вот, гения. Посмотрите, правильно, разве Толстой был бы в состоянии относиться спокойно к тому, что его персону или его как бы творческое альтер-эго, если бы к нему бы стали бы относиться иронически?
Нет. Толстой нет, а Чехов, да.
Может быть, да, но у Вуди Аллена эта черта особенно как-то открыто проявляется, и это ведь виртуозная вещь с точки зрения мастерства, с точки зрения жонглирования вот этим соотношением реальности и творчества.
Вы знаете, интересно, что Вуди Аллен стал очень популярен в России. По-моему, не случайно. Во-первых, Вуди Аллен тесно связан с русской культурой. Он явно под ее влиянием. И Чехова там ночевал, и Достоевский, и Толстой. Но кроме этого, Вуди Аллен похож на русского интеллигента в комическом преломлении. Такой американский шурик, ботаник, как теперь говорят. Что-то в этом есть. И еще одно. Он комический еврей. Фигура, полностью исчезнувшая из русской литературы. Наверное, уже после Бабеля или Паниковского, Ильфа Петрова. Я и не знаю таких персонажей. И вот он занимает это самое место. Хотя переводить Вуди Аллена чудовищно трудно. Я когда читаю русские переводы Вуди Аллена, я все время автоматически перевожу это на английский язык, чтобы понять, что было смешно.
Да, но это невозможно смотреть. Я, трудно. Кстати, не понимаю, что видят в фильмах Вуди Аллена те русские зрители, которые смотрят его с русским дубляжом.
Вы знаете, у меня есть своя теория. Комическая всегда проникает. Каким-то образом смех обходит все границы, в том числе и языковые. Возьмем обратную картину. Ильф и Петров, они очень тесно связаны и с русским языком, и с советским бытом, который уже совсем никому не известен. Помню, как-то Бродский однажды сказал, писатели 19 века американцам понятны, потому что те же проблемы, ну, те же люди.
Наследство.
Наследство, ипотека, это все понятно. У каждого есть свой врач, свой адвокат. В общем, это все понятные проблемы. Но что такое колхоз? Почему люди живут в коммунальной квартире? За что должна получать какие-то карточки. Все это абсолютно необъяснимо. И поэтому советские писатели, они не могут быть популярны в Америке. Так говорил Бродский. И тем не менее, Ильф и Петров, несмотря на все это, были весьма популярны в Америке. Когда они приезжали сюда, они потому и приехали, что выходили их книги, они пользовались известностью. Так что смешное, оно всегда найдет себе путь. Что такое, кстати, и Довлатов уже в наше время, которое с успехом переводится на все языки, в том числе и на английский. Но у Вуди Аллена есть два типа кино. Одно кино смешное, а второе кино
не
серьезное.
Такое смешное.
И с этим у меня большие проблемы. Я знаю, что у серьезных фильмов Вуди Аллена есть большие поклонники. Кроме всего прочего, они наиболее успешны, как бы странно это ни казалось. Вот «Матч Пойнт», фильм, который мне совсем не понравился, он принес ему больше денег, чем все его комические фильмы. Вот так получается. И тем не менее, я отношусь к ним плохо. Мне кажется, что Вуди Аллен хорош тогда, когда он смеется. Знаете, это такой Бергман, но в смешном варианте. А если это Бергман не в смешном варианте, то это ухудшенный Бергман.
Знаете, я делю фильмы Аллена скорее не на две категории, фильмы смешные и фильмы серьезные, а на три. Фильмы смешные совсем вот ранние, а дальше уже он действительно, у него есть фильмы совсем не смешные, а есть фильмы, где смешное и серьезное перемешано гладко, что ни швов не видно. Вот такого рода фильмы я предпочитаю. И могу с радостью сказать, что вот недавно гильдия писателей Америки объявила свой список из 100 фильмов, самые смешные сценарии американского кино. Сколько же там, я могу сейчас посчитать, 7 фильмов Аллена в этом списке находится. Но главное другое, главное, что номером один этого списка стоит Энни Холл.
Ну и правильно, сценарии – это отдельное произведение искусства. Он же еще и пьесы пишет, его можно читать во всех отношениях. Можно читать и сценарий, можно читать пьесы, можно читать юморески, можно читать его эссе. Всегда все это замечательно написано. Вообще, сценарий – это отдельное искусство. По этому поводу я вспоминаю фильм Тарантино «Бульварное чтиво». Когда вышла книга «Бульварное чтиво», она была на четверть длиннее, чем сценарий, по которому снят фильм. Я помню, я тогда сотрудничал с журналом «Искусство кино», был такой московский журнал, да и сейчас он есть. И я им сказал, переведите и напечатайте этот текст, потому что он замечательно выглядит именно как текст. Но они сказали, что это никому не интересно, и кто же будет читать текст, если уже видели кино? Что, конечно, большая ошибка, потому что Тарантино, как и Вуди Аллен, на мой взгляд, является замечательным американским писателем, не только киношником, а писателем. И эти тексты, они могут жить холостые.
Ну вот Анни Холл заняла там первое место. Второе место в этом списке самых смешных сценариев занял сценарий Билли Уайльдера «В джазе только девушки», который назывался так в русском прокате. И дальше идут там «День сурка», «Аэроплан», «Тутси», «Молодой Франкенштейн», «Доктор Стрэнджлав». Все фильмы, которые мы с вами знаем и любим, совершенно достойны и по справедливости идут.
Но приятно, что Вуди Аллен занимает первое место.
Из вот таких вот средних, и, на мой взгляд, самых среднего периода, я имею в виду, как бы, ну, среднежанровой направленности фильмов Вуди Аллена, в этот список еще вошел «Манхэттен», которую я, может быть, люблю даже больше, чем «Энни Холл».
Блестящий фильм.
И «Дани Роуз Бродвея», «Бродвей Дани Роуз». Несколько фильмов из раннего сугубо комического периода, такие как «Бананы», «Береги деньги и беги», не знаю, как это точно называется.
Все это замечательные фильмы ранее, которые с этого началась моя жизнь в Америке. Как раз когда я приехал, это первый фильм, который я смотрел в Америке, и мне казалось, что ну, вся Америка такая. Я не очень представлял себе, насколько это уникальное явление и насколько оно не похоже на всю остальную страну.
Александр Гинес. Итоговый декабрьский выпуск «Американского часа». Вы слушали программу, посвященную 2015 году. Радио «Свобода» 70. История продолжается. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.